8:08 минут московское время. Мы вернулись в программе, и в этом часе у нас на прямой связи со студией журналист-политолог Михаил Леонтьев. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Миш, доброе утро. Доброе. Ну, по удаленке мы сегодня с тобой работаем. Вот.
Да, по техническим причинам. Ничего не произошло, чтобы не было никаких аллюзий. Вот.
Что хотел бы обсудить?
Ну, давай начнем, чтобы сразу быстро закончить, с актуальных событий, то есть с Карабаха.
Давай.
Ты говорил об этом в прошлом часе. Собственно, все верно, и мы много говорили, и так большими мазками, а если маленькими мазками, то, во-первых, становится понятна, в общем, логика, я имею в виду стратегия и так понятна, тактика российская в этой ситуации. Понятно, что мы не давали столкнуть себя с одной из сторон, для нас это было бы крайне невыгодно, и, собственно, такая цель преследовалась организаторами этого дела. Вот. Очевидно все-таки, что война превращается в позиционную, что при существеннейшем преимуществе, ну, численном и техническом Азербайджана, не удалось достичь никаких пока даже каких-то, ну, публично-пиарных успехов. Надо понимать, что для Азербайджана это пиар-война, значит, нести. Нужен успех, нужно показать... ну, понятно, что есть синдром поражения, и, опять же, в этом нет ничего удивительного и ничего даже зазорного, но понятно, что азербайджанская страна нуждается в какой-то хотя бы декларативной победе, а война превращается в затяжную. При том рельефе местности, при том характере вообще конфликта, и так уже очень долго, 10 дней это долго, многие ожидали, что раньше все это выдохнется, при отсутствии какого-то, ну, вдруг, чайного успеха. Второй момент, нам нельзя было спровоцировать, так или иначе, прямое участие Турции там, хотя многие стараются это сделать.
Ну, прежде всего, сама Турция...
Ну, сама Турция тоже. Понимаешь, держите меня крепко вчетвером, а не то я сейчас его порву. Но только очень крепко держите, а то ведь порву. Понимаете, тоже не так это все. Все это, знаешь, этот гонор, он с попискиванием в голосе, да, потому что есть пределы напряжения. И Эрдоган человек, отличающийся совершенно фантастическим упрямством. Это, в общем, известное качество. Но, тем не менее, все-таки он понимает, что... Мне это кое-что напоминает в середине прошлого века. Ну, не будем обижать аналогиями пока. Вот, но во всяком случае, понятно, я сейчас говорю про рисунок роли нашей, российской. И вот это приглашение по гуманитарным соображением начать переговоры и прекратить огонь, оно тоже, оно же не поступило раньше. Гуманитарные соображения имелись всегда. А предложение поступило сейчас. Ну, потому что есть ощущение, что товарищи уже нуждаются в этом предложении. Нужен повод. Вот. Поэтому, если говорить вообще, так сказать, глубоко, долгосрочно, то абсолютно понятно, что Карабахский конфликт решения не имеет вообще. Вот при существующей форме мироустройства он не имеет решения, так же, как и Приднестровский. Нет у него решения. Да? Для этого должна измениться форма мироустройства. А поскольку мы находимся сейчас где-то на пороге, и мы про это поговорим, я надеюсь, да, на пороге формирования сначала новой форме мирорастройства, а потом и мироустройства, да? Но сначала мирорастройство.
Это ты красиво сказал, да. Мне понравилось, я буду тебя цитировать. Новая форма мирорастройства, а потом только потом мы поговорим о мироустройстве.
Да. Это глубоко. Ну, в результате. Да. В результате собирания камней, которые сильно разбросают. Вот. А тогда сейчас какой смысл вообще? Формально ведь Азербайджан прав, когда говорит, какие переговоры, Ну, переговариваемся столько лет, и где? Это правда? Вот. С другой стороны, а какой может быть при этом мироустройстве, если армяне не могут жить на территории Азербайджана? Ну, не могут. Им не положено, просто формально даже. Вот. А, ну что, значит, их надо оттуда как, зачистить, что ли? Ну, как-то это сейчас... Путем переговоров такие вещи точно не решаются. Вот точно. Вот. Это только великие демократические державы могли так с Гитлером договориться по Чехословакии. Это вот тогда можно, а так по-другому нет. Вот, значит, ну вот, наверное, по этому делу все. Дальше будем смотреть, но это одна из штрихов, деталей на общей карте грядущего мироустройства, поэтому надо, конечно, следить за поляной, но, в общем-то, она сама по себе ничего не определяет.
Вот. Какие еще тут, какие еще точки, Миш, на карте мироустройства ты хотел бы...
Ну, давай вернемся к великому деятелю культуры, искусства, мировой политики, значит, кандидату в лауреат Нобелевской премии Леше Навальному, да? Вот.
Смешно три раза.
Это важно. Это важно не потому, что он важен. Вот. Козявка на самом деле. А потому, что это очень показательно. Вот ты аргументы пытался по поводу очередные воспроизводить о том, как это все неубедительно. Никто никого убеждать не собирается. Характерно в этом диалоге отсутствие диалога вообще. Более того, значит, совершенно очевидная тактика не допустить диалога. Просто не допустить, ни в коем случае не перевести эту ситуацию в какой-то диалог, в какой-то, я не знаю, там формально продуктивную, может быть, даже юридическую плоскость. Да ни в коем случае.
Невозможность никакой кооперативной деятельности совместной.
Послушай,
никакой.
Послушай, что они говорят. Нет никаких других. Вот это вот голландцы в очередной раз эту формулу воспроизвели, вообще она является собственно утвержденной формулой. Россия не представила никаких других правдоподобных, им же не нужны доказательства, им нужны правдоподобные объяснения, кроме отравления Навального Путиным. Нет никаких других правдоподобных объяснений, понимаешь, да? То есть в этой плоскости у них правдоподобие соответствует их требованиям правдоподобия. Мы им можем сказать на самом деле, что нет никаких других правдоподобных объяснений, кроме как провокации спецслужб с целью, капитально, радикально разрушить отношения России и Европы, а в частности полностью и окончательно закрыть этот несчастный «Северный поток-2». Вот. Причем уже не настолько важен этот «Северный поток-2», насколько он будет материализованным в железе и соленой воде разводом и разрывом. Да, вот это вот. Я думаю, что если какие-то люди там в Германии, на Западе, они понимают это, то они будут держаться за него вот просто зубами, потому что это другая реальность. И эта реальность отнюдь для них не привлекательна. Отнюдь. Совсем. Она для них унизительно и омерзительно на самом деле. Ну, значит, будут униженные, оскорбленные. Вот. Понимаешь, в этой ситуации, ну, что там доказывать? Вы посмотрите, что происходит вообще в этой отравительной теме. Она же очень интересно выстроена. С чего началась история отравлений Путиным всех? С Литвиненко. Вот. Мы говорили о том, что раньше процедура была тщательнее и правдоподобнее, она деградирует с каждым часом. А я сейчас про другое хочу сказать. Литвиненко был агентом МИ-6 и находился под неусыпным контролем МИ-6. И все, что с ним происходило, происходило под их контролем. Так же, как его патрон Березовский, которого они потом и повесили на самом деле. Потому что он мог проболтаться.
Потому что он письмо написал покаянное и сказал, приеду и все расскажу.
Ну, кроме письма, вообще он готов был. Там вот тогда процедура же была. Там же слушания должны были быть. Там же процедуру нельзя было остановить. Да? Поэтому теперь нет процедуры. Потому что не могут товарищи быть рабами процедуры. Это как-то унизительно и руки связывает. Вот. Теперь нет никаких юридических процедур. Так вот, следующие Скрипали находились под неусыпным контролем МИ-6 по определению. Ну, просто, кто на кого работает. Вот. И полностью находились под их ответственностью. В конце концов, товарищи ответить должны были, если их кто-то отравит. Ну, что ж такое? Это же их подопечные, да? Очередной случай. Тут как назло появляется певчая Маша. Маша певчая, находящаяся под неусыпным контролем МИ-6. Потому что она, собственно, от них таскала материалы компроматные господину Навальному. В этом и заключалась ее, внештатная служба, так называемый ФБК. Она состояла в другом штате, она состояла в штате вышестоящей организации. Зачем состоять в штате нижестоящей организации, если ты состоишь в штате вышестоящей организации, кое называется МИ-6? Ну зачем? Опять же, как-то странно. Вот. Ну и что, и мы с ними будем спорить? Давайте спорить о вкусе устриц с людьми, которые их ели, как говорил Жванецкий. Понимаешь? С ними спорить не о чем, они все знают лучше нас. Гораздо лучше. Мы не владеем тонкостями, деталями, формулами. Они владеют. А мы говорим, поделитесь формулой. А фиг вам. Поделитесь.
Главная ключевая тема, ты точно назвал, правдоподобие. Правдоподобие. Кстати, а где там Скрипали? Вот ты упомянул.
Вот, и, кстати, да. Между прочим, все наши вот твои эти боты, которые тебе пишут Навальнист. Ведь Навальный, все, он уже перестал быть реально вот каким-то живым игроком. Он бог Кузя. Вот типичный бог Кузя. Вы в него можете верить, и вам вот на костре вас жги, понимаешь, там, и так далее. Распинай. А он все равно святой, отравленный, до самых костей Путиным лично. Вот. И наоборот. Нормальным людям ничего доказывать не надо, которые не являются сектантами бога Кузи. Все, это теперь сектантский божок. Можно довести нацию до такого состояния, что она пойдет за сектантским божком. Примеры имеются. Лучше не надо этого делать, наверное. Да? В этом состоит наша ответственность, а не в том, чтобы с ними спорить. Их надо держать на расстоянии, а если они приближаются, то, конечно... Ну, придется мочить. Ну, потому что опасно очень.
Вот смотри, сектантская жизнь, она тяжелая. Вот тут из Краснодарского края очередной мне написал. Так значит, Россия прикрывает МИ-6, не открывая уголовное дело. Вот. Ну, и дальше идет оскорбление. Его и цитировать.
Уголовное дело можно открыть. По факту объясняли дебилам.
Будем еще раз объяснять.
По факту уголовного преступления. Факт уголовного преступления не зафиксирован нами. Процессуально его нельзя открыть. Вот здесь существует процедура. А расследование вести можно любые. Но для уголовного дела нет состава. Уголовное дело можно завести против Маши Певчих. Но это будет уголовное дело Маши Певчих. Потому что там налицо... фальсификация доказательств и так далее, да, вот. А так, ну как, какая разница, каким образом ведется расследование, доследственные действия. Вот, вот, вот. Они же были проведены. Более того, если бы нам представили основания, те же немцы, мы могли бы завести уголовное дело по факту. По факту возможного наличия отравляющих веществ. Мы не можем говорить об отравлении Навального, потому что у нас нет оснований, нету фактуры для того, чтобы считать, что он отравлен. У него ничего не нашли. Ну, не нашли. Вот.
не нашли фактов, нет, представить факты из-за рубежа, за рубеж отказывается. Все, точка. Точка, понимаете? Все очень просто.
Нет, ну здесь, понимаешь, опять же, это не разговор. Тебе же сказали, нет никаких других, что требовали от Путина. Правдоподобное объяснение. Что он должен им правдоподобное сказать? Если утечки в МОНД в какой-то степени хоть соответствуют реальности, то это надо понимать так, что президент наш пытался им дать отмазки, чтобы не формулировать то, что сформулировали мы выше, да? Что, ребята, это ваша провокация или ваших старших товарищей, да? Для того, чтобы вас заставить предпринимать некие разрушительные действия. Вот все.
Самоубийственные, ну что, я бы сказал, действия.
Послушай, если есть надежда на конструктивный диалог, таких вещей попроизносить, наверное, не надо. Наверное, да? Ну, потому что ты загоняешь партнера в угол. Но ты, наверное, еще надеешься, что он где-то как-то в темном углу еще может быть партнер. А если он не партнер, вообще разговаривать не о чем. Не о чем разговаривать. Вот испытание, успешное испытание ракеты «Циркон». Вот, пожалуйста. Правдоподобно. Правдоподобно.
Очень правдоподобно.
Нет у Путина, более того, Путина правдоподобных ответов. Есть у Путина правдоподобные ответы.
Да, я даже добавлю к тому, что ты сейчас только затронул.
Его не надо вербализовывать, кстати, совершенно. Он вот есть и есть. Поэтому его и не надо вербализовывать. Он визуализован.
Да, и будет следующая серия визуализации. Сегодня вот утром я прочел новость, значит, запланировано до конца года порядка 3 испытаний, в том числе одно из них испытание и учение с цирконами по уничтожению макета аналога авианосца. Да? То есть специальный тип учений. Понятно, что такое ракета «Циркон» и для чего она нужна. Ну так, если кому-то непонятно, то вот пройдут испытания в ближайшие месяц-два, ну, можно будет, так сказать, ощутить значимость мероприятия.
Вот давай, я не хотел бы в эту тему углубляться, потому что эта тема действительно, она не нуждается в буквальной вербализации. Она для того и существует, чтобы ее не вербализовывать. Вот если бы ее не было, пришлось бы много-много-много вербализовывать. Может, кто-то испугается. На самом деле, все развивается очень быстро. И как бы синхронно. И экономика, и замечательное ковидло, которую надо было придумать, если бы она сама не получилась как-то, может быть, и придумали специально. Вот. И вот американские выборы, потому что мурашки по коже вот от 4 ноября идут. И что там и как дальше сложится, тоже никому не понятно. Авось пронесет. Потому что если у этих ребят неустройство, то они не могут свое неустройство оставить при себе. Это точно. Они поделятся с ним. Они добрые. Они поделятся со всеми так, что всем мало не покажется.
Давай мы сейчас прервемся, а потом, чем они там собираются делиться, обсудим сразу после рекламы и новостей.
Короткий перерыв, сразу после которого вернемся в программу. 553-300 и +7 903 176 363. Это эфирные координаты. 8:34 московское время. Мы вернулись во вторую часть программы. Михаил Леонтьев с нами на связи со студией.
Здрасте.
Да, привет, Миша, еще раз. Да. Да, вот прежде чем ты продолжишь свою мысль, хотел бы пообщаться секундочку буквально с нашими слушателями. Потому что это важно. Когда вот это пишут, люди то ли специально делают вид, что они не знают, то ли действительно не знают, приходится с этим работать. Вот тезка мой Дмитрий из Минска. Спасибо, кстати, Дмитрий, что слушаете нас. Пишет. Господа, у вас не двойные стандарты? Когда вы состряпали уголовное дело на Светлану Тихановскую? Поясняю, Дмитрий. У нас не двойные стандарты, они у нас одинарные. Значит, в Российской Федерации дело на Светлану Тихановскую нет и никогда не заводилось. И пока оснований для заведения дела на Светлану Тихановскую Российской Федерации нет. Об этом вчера официально заявил наш МВД.
Так что проверяйте информацию.
Это первое. Если вы говорите о включении в международную базу данных, то это производится автоматически по причине союзного государства Россия и Белоруссия. А вот вопрос, было ли основание в Белоруссии возбуждать против Тихановской уголовное дело, это вопрос к Белоруссии. Раз, если вы меня спрашиваете лично, то я вам лично отвечу. Вот как человек, следящий за всем этим, как обозреватель, я смотрю на деятельность Тихановской и точно вижу в этой деятельности признаки работы, действий, направленных на свержение конституционного строя. Вот я вижу такие признаки. А все остальные вопросы, пожалуйста, к МВД и прокуратуре и другим органам Белоруссии. Вот. А провокация о том, что Россия состряпала дело против Тихановской, являются неуместными, тезка, и лживыми. Спасибо за внимание. Михаил Владимирович, я к вам возвращаюсь.
Спасибо. Вот, кстати, между прочим, первые сообщения о том, что в России открыто уголовное дело против Тихановской, я увидел в российских средствах массовой информации. Не в самых солидных, но и не в самых маргинальных. Просто журналист, профессия, не связанная с умственной деятельностью обычно.
Часто.
Поэтому не всегда.
Как правило. Ну, бывают исключения, они случайные, и на самом деле их можно искоренить довольно легко. Вот. К этому все идет. Значит, что мы говорили вот про эту сжимающуюся пружину? Возвращаемся к нашим страстям, да? Вот она сжимается, очень такое ощущение, что она вот просто буквально до конца года сожмется. Потому что все вот оно может пойти одновременно, как бы асинхронные вещи, экономика, там, военные. Понимаешь, мне это все напоминает. Вообще с экономикой очень интересно. Вот если бы это были древние века, или даже не очень древние, а может быть и сейчас, какое будет там с высоты птичьего полета, времени я имею в виду, взгляд на нынешнюю ситуацию. Вот все шло прекрасно. Особенно если Трампа процитировать. И вдруг злая ковидла все разрушила. А ничего не было. Ни в экономике, ни в политике, ни в чем. Ничто не предвещало. И вот оно. Да? Вот. Мне кажется, что вот эта ковидла, она очень операбельна. Очень. Она нужна была, необходима. Потому что все это мне напоминает матч Остапа Ибрагимовича Бендера в Васюках, да? Товарищ гроссмейстер, конь так не ходит. После чего надо, значит, смахнуть
и фигуру доской с доски по голове.
Просто. Потому что дискуссия, значит, гроссмейстера с любителем, а то входит так конь или нет, она вот эта дискуссия про Навального, понимаешь? Неуместно здесь дискуссия. Дело в том, что гроссмейстера больше не устраивает правила этой игры, потому что по ним он явно проигрывает. Это видно. Вот смотришь на доску, и шах и мат, да? Вот. Поэтому с этим связан демонтаж всех существующих правил, порядков, договоров и так далее. Вот. А нет ничего лучше этой вот злосчастные ковидлы для того, чтобы все это легитимировать как угодно, да? Вот. И все уже, да, дальше назад уже эти фигуры не расставишь. Они не будут расставлены назад. Ничего не вернется к тому, что было до того, потому что за это время предполагается накосячить такое, что ты эти фигуры не найдешь в том виде.
А я не знаю.
Это уже просто джентльмены удачи, ухи-ухи.
Да, ухи-ухи, Миша, а я не знаю.
Многие, мудрые деятели исходят из того, что некоторыми проблемами, в общем, и не очень надо заниматься, потому что непонятно, а... Ну, если у вас предполагается пожароноводнение, ну, а в чем смысл ремонта потолка и покраски забора? Вот в чем?
Ну, кстати, я хотел тебя спросить, извини, ради бога, ты прочел энциклику Папы Римского? Потому что я только поверхностно ознакомился, вот, но там есть...
Нет, я не ознакомился.
Не ознакомился? А я тебя вот попрошу, я тебя публично прошу, ты ознакомься...
Это не наша конфессия.
Да, но ты ознакомься, пожалуйста, и мы вот буквально сейчас проанонсируем. Мы в следующую пятницу, я хотел бы, чтобы мы с тобой ее пообсуждали. Вот, потому что это очень, очень любопытно. Ну, так, для обозначения пару вещей, так сказать, ну... Продекларирую, оказывается, капитализм мертв, и он не является больше ну, чем-то таким, что обеспечивало бы движение человечества вперед.
И свободный рынок в частности.
И свободный рынок в частности.
Все это не жизнеспособно, извините, в условиях пандемии.
Да. Вот, между прочим, священное и естественное право собственности должно отходить на второй план. Ну и так далее, и так далее. Много чего любопытного сказал нам Папа Римский в этой энциклике. Так что вот...
Частная собственность только вторичное естественное право, но никак
вторичное,
не первичное.
Понимаешь, вторичное естественное право, частная собственность. Эко на открытие.
Но все-таки
какое?
Вторичное.
Да.
Как вторичное там остается, да, можно, разрешается.
Ну, это спорный вопрос, Миша. Да.
Или как при Хрущеве.
Это спорный вопрос. Это я просто к тому, что, понимаешь... Да, кстати, вот то, что ты затронул про ковидлу, которая объясняет все, да? Не война все спишет, а ковидла все спишет. Вот, папа тоже говорит о том,
нет,
что...
Нет, ковидла спишет войну. Ты не понимаешь.
Замещает ее, да. Ковидла замещает, ну, пока
почему
войну...
Почему замещает? Она
пока.
Ее не замещает.
Пока.
Войну нельзя заместить. Она ее спишет. Ну, вот была ковидла, получилась война.
Точно, да. Пока замещает,
месяца
а потом...
Месяца ковидлу опять же.
Потом, да, потом плавно в нее перетечет. Но, кстати, папа указывает тоже, что, оказывается, ковидла все нам разъяснило про гибельность и несостоятельность капитализма. Вот так вот. Я думаю, что там какие-нибудь речи Владимира Ильича столетней давности...
Не, ну он вообще же был левым. Он был левым. Он такой-то, папа-то. Он, для него это просто, его прорвало сейчас, так он держался, для него это, в общем, вполне органично. Ну и, собственно, это вполне по-христиански. Ну, какая частная собственность? Зачем? По-раннехристиански, можно сказать. Вот. И капитализм, кстати, христианству-то как раз и противоречит, если не взять эти всякие протестантские фокусы экзорсиса, да. В общем, конечно, он не то что противоречит, он в другой плоскости находится, он никаким образом не может быть только смирением оправдан, и все.
Ну, начиная с судного процента, да.
Начиная, да, со стяжательства просто. Вот. То есть в основе этого, конечно, лежит смертный грех, в основе этой экономической системы. То есть грех, он всегда есть грех. Ну, как бы царство Божие не от мира сего, но если уж система строится просто для него основным стимулом и основным мотором является смертный грех. Мы об этом говорили, кстати. Да, это система антихристианская, по сути, конечно. Конечно. Вот, но, опять же, вопрос эффективности. Здесь же все вопрос эффективности. Мы же живем на Земле, где действуют конкурентные, жестко конкурентные условия. Да? А в жестко конкурентных условиях главный критерий – это эффективность. Вот, поэтому ну, создайте эффективную модель. Давайте мы ее сделаем. Попытки есть серьезных. Попыток это как-то обдумать и внедрить нет. Вот. На самом деле ведь остальные модели оказались проигрышными, по большому счету. Да, может быть, неправильно применяли. Ну, давайте, примените, понимаешь? Вопрос простой. Можно сколько угодно философствовать, но надо выжить. Для того, чтобы выжить, надо эффективно применять те или иные модели. Вот. И понимаешь, проблема же даже у нас, проблема не в капитализме совсем у нас. У нас проблема в самой применении самой пошлой, самой убогой, самой примитивной провинциально-колониальной модели этого капитализма. Вот. Это очень странно. Хотя я не думаю, что возможно, теоретически было что-то другое после краха, да, и катастроф. Вот. О чем мы все время пытались говорить. Но сейчас уже поздно. Вот на самом деле надо расслабиться. Сейчас поздно говорить про те или иные, системные, глобальные там огрехи или провалы в экономической политике. Потому что вот что есть, то есть. Мы пришли к ситуации критической с тем, что у нас есть. Значит, надо инвентаризировать. Ну что, ну нету правой ноги, будем бить левой рукой.
Ты знаешь, я с тобой согласен. Ну, мы, кстати, с тобой именно по этому поводу... мы вообще с тобой спорщики, да, при, так сказать, очень близости взглядов мы любим между собой поспорить, и все 20 лет нашего знакомства так действуем, потому что это обоих продвигает. Но я говорил об этом, да, если ты помнишь, что, в принципе, теперь, пользуясь твоей метафорой, я скажу так, устройством будет заниматься тот, кто переживет или выживет в период расстройства. И вопрос этого выживания, опять же, пользуясь твоей второй метафорой, что есть, то есть, тем и будем орудовать. Это тоже очень важное понимание, да, для, на сегодняшнем этапе, которое характеризует сам этап. Для меня вот очень важно, что ты обращаешь внимание на вот этот переход, на смену этапов. Да?
На бытовом уровне, с детства помню. Когда на тебя нападает более мощный противник, держи удар и ищи посторонний предмет. А посторонним предметом надо бить так, чтобы не встал, потому что он сильнее, поэтому если его не добьешь, то тогда совсем плохо. Просто совсем неприятно. Вот примерная тактика. Посторонним предметом.
Да. Ну, тоже к вопросу о том, знаешь, он сильнее или нет, это тоже интересный вопрос. И какого предмета будет достаточно? Вот, потому что...
Это вопрос отдельный. Да. Я просто говорю о том, что очень многие длинные капитальные темы действительно лучше как бы... Не то, что расковырять и бросить, нет. Но не ставить перед собой задачу глобального... окончательного, полного решения, потому что времени-то мало.
Ох, как я с тобой согласен, Миш. Я-то эту точку зрения последовательно продвигаю. Это очень важно, то, что ты говоришь, потому что успех любого дела зависит, извини за банальность, от правильной постановки целей. И не только стратегических, но и тактических, прежде всего. От правильной постановки целей. То, что ты говоришь, очень важно. Не надо, так сказать, рвать на себе волосы. Ах, мы еще не на Марсе. Вот не надо этого. Потому что, ну, другие задачи надо решать.
С Марсом как-то вообще немножечко откладывается.
Ну, я метафорически употребил, конечно же, Марс здесь.
Ну, вот. Очень правильно употребил. Потому что вот как-то не до Марса.
Не до Марса. Ну и при этом, если мы посмотрим на Илона нашего Маска, понимаешь, который развел буквально американское государство на сотни миллиардов, вот, а теперь выясняется, что его вот эти низколетящие спутники надо запускать сотнями в месяц, чтобы оно функционировало. И это такая гора бабла. Ну, красивый.
Я не думаю. Я думаю, что он никого особенно не разводил. Потому что американское государство, в том смысле, в котором это государство, а не, значит, население, оно, в общем, с Маском работает как-то, так сказать, рука в руку. Там все нормально. Это просто, знаешь, когда у нас говорят, а вот частная инициатива, а у нас все государственное. ну, когда у тебя все за госбюджет, то инициатива может быть и частной. Но почему нет?
Ну да. Ну да.
Потому что практически это способ, значит, в значительной степени просто прятать бюджеты той же бывшей НАСА, да? Бывшей, в той части, в которой она встроена в Маск. Это огромная такая афера по, собственно, как сказать, по маскировке бюджетов на самом деле. Операция прикрытия. И огромный колоссальный пиар на всякой ерунде, значит, электрической и прочей, да, вот, для того, чтобы просто это дело спокойно существовало. Миф. Такой же миф. Причем очень талантливый миф в чем-то, да, вот, на самом деле. Вот интересно, опять же, выборы же у нас американские. У нас, правда, в Таджикистане в воскресенье выборы, если я не ошибаюсь.
Да, вот. И ждем присоединения Таджикистана к Кыргызстану.
Таджикистана нам только не хватало. Да. Да. Ну, вот как раз еще. Значит, но я имею в виду все-таки американские выборы. Они пока для нас все-таки даже важнее таджикских. Не хочу обидеть братский таджикский народ. Значит, вот очень забавно, как происходит с этим Байденом. Смотри, он же провалился в начале гонки. Просто совсем провалился. Его же уже даже...
Одна минута у нас, Миша. Остается.
Что?
Одна минута остается.
Я просто говорю, как интересно, все-таки вот мы наблюдаем на Байдене глубинное государство воочию. Оно не где-то там вот в мифах. Вот оно, как оно, вот как воды Мертвого моря держат совершенно абсолютно. Вот Фиона того же, его за треть того, что говорят про Байдена, его просто смешали с дерьмом, да, и убрали с гонки. Де Вильпена во Франции. Этот, что Хантер, что не Хантер. Вот он, вот это называется настоящая демократия. Вот не тонет, он не может утонуть, потому что в Мертвом море тело не тонет. Вот это и есть вот настоящее глубинное государство. Да? Он так и выиграет, между прочим. Другое дело, что после этого будет.
Это да. Что после этого будет. И не только в смысле переворота и того, что Трамп чего-то не отдаст. А любопытнее будет всего, если Трамп все отдаст. И что с этим будет делать Байден и Камила, это хороший вопрос. Спасибо, Миша.
Большое.
Спасибо большое.